Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и вот мой соведущий Вадим Кирюхин, он должен подойти в ближайшее время. Я же пока отмечу, что сегодня вот 19 декабря 2022 года, и эту передачу хотелось бы начать с поздравлений всем тем, кто будет отмечать столетие со дня образования СССР, это 22 декабря. Соответственно, 1922 года, через три дня. А сама тема нашей сегодняшней передачи – это ответы на вопросы слушателей. Потому что, ну, как-то перед Новым годом надо отдавать долги. Вопросов у нас накопилось много. И, в общем, каждый раз они переносились. И поэтому лучше было бы все-таки закончить старый год с теми вопросами, которые были в нем заданы, а в новом году отвечать уже на новые. Поэтому я перехожу сразу к ним, тем вопросам, которые появились на нашей последней передаче. Часть ответили, на остальную часть давайте поговорим сейчас. Вот вопрос от слушателя Ирна 785 и отдельный вопрос. Как вы заранее знали, что с Меркель и Оландом невозможно было договориться по Минским соглашениям? Если бы вы были президентом в 2014 году, почему бы вы не пошли на переговоры с ними? Ну, тут вопрос, ответ очень простой. Понимаете, когда вы находитесь в выигрышной позиции, то переговариваться о том, как вам эту позицию уменьшить, как бы и сократить, ну, совершенно не имеет смысла. Во всяком случае, с западной точки зрения. Вот я не знаю, может быть, там где-то в Кремле бродят какие-то другие идеи в мозгу, если они до сих пор еще бродят. Но переговариваться с Западом о том, как отдать свое, которое уже у тебя находится в руках, вот с западной точки зрения это бессмысленно. Он никогда бы на это не пошел, ни за какие плюшки. Я говорю под коллективный Запад вообще, про Соединенные Штаты в частности и про тех и других вместе взятых. То есть они понимали в 2014 году, что на руках у Кремля козырная карта. А режима никакого действующего власти в Украине нет легального. Б. Президент находится в России. В. Он просит о военном вмешательстве. Г. Никто на Украине сопротивляться не собирается. Д. Штаты по уши завязли в Афганистане, и им оттуда, как говорится, не дернуться никуда, потому что параллельно еще рядом Ирак, тут же рядом еще Сирия. В общем, короче говоря, им нет никакой возможности. Это супер выигрышная карта. Но спрашивается в этом контексте, о чем договариваться на каких-то сраных, извините за выражение, Минских соглашениях? Ну о чем? Про что? Про то, что мы будем сдерживать себя, вот не решая этот украинский вопрос, для того, чтобы получить что? Какие-то вялые гарантии со стороны вот этой не пойми какой украинской власти, которая не обладает никакой силой, ни, как говорится, мандатом доверия со стороны сограждан о том, что она в дальнейшем там почешет репу и посмотрит, может быть, она там... Блин, о чем вопрос? То есть предмета для переговоров нет вообще. И с точки зрения западной, конкретно Меркель или Оланда, сами эти переговоры, уже сам факт их участия и вообще какая-то тема, которая обсуждается, это глупость со стороны России. Вот просто тотальная глупость, которая необъяснимо происходит. Недаром еще Бисмарк говорил, что, так сказать, на любую вашу выпад русские ответят своей непредсказуемой глупостью. Вот это предмет непредсказуемой глупости. Именно поэтому я не пошел бы на переговоры с Меркелем и Оландом ни при каких обстоятельствах обстановки 2014 года. И просто бы им заявил, что, извините, ребята, переговариваться не о чем. Да? У нас есть наша позиция, у нас есть наша возможность, мы их реализуем. А дальше уже нравится, не нравится, спи, моя красавица. Это я уже позднюю цитату привожу, как бы из Путина, но на самом деле из старинной русской частушки, первая часть которого матерная. Вот. Приветствую, Вадим.
Здравствуйте. Прошу прощения.
Это я только что закончил с тем, почему я не стал бы переговариваться ни с Меркель, ни с Оландом в 2014 году. Но вот другой вопрос от того же слушателя, Ирна 785. Кто стоит за последним обострением Сербии и Косово? Кому это выгодно? И как вы думаете, что из этого выйдет? Что ты думаешь, Вадим?
Ну, Вуч еще рассчитывал на нас, а мы как бы не показали себя настолько хорошо, насколько Европа предполагала, что покажем, как предполагала Германия или Франция. В общем, вся Европа mm-hmm. так и думала. Наверное, mm-hmm. Штаты не рассчитывали, что мы задержимся на такое количество времени. Уже когда задержались, то, соответственно, по-другому все и начинается расчет. Я думаю, кстати, что ситуация в Косово начала обостряться именно из-за того, что как раз и предполагали эту операцию, что Россия на это все купится, завязнет, и сейчас мы, скажем, будем бить по всем фронтам, чтобы уж точно mm-hmm. ничего не получилось. Но mm-hmm. ведь не обязательно, если что-то планируется, то оно исполняется. Поэтому, mm-hmm. собственно говоря, и у американцев не получилось ни с Тайванем, а ну, с Косово я не знаю, как получится или нет. Наверное, Сербии все-таки придется рассчитывать на собственные силы. Но опять-таки эскалацию заводить уже в центре Европы второй раз, или даже третий раз американцам, mm-hmm. это будет уже окончательно для народа простого Европы будет понятно, что кто хорошие парни, а кто плохие.
Mm-hmm. Ну, я, во-первых, согласен с твоей оценкой, а во-вторых, хочу к этому добавить, что вообще эта эскалация в Сербии и Косово, она такая, какая-то палка о двух концах. То есть понятно, что никакие косовары, там, не получив отмашки из Вашингтона, бы ничего не сделали. Но вторая часть вопроса, это то, что если там действительно начнется какая-то буча, то вот НАТО одновременно помогать Украине и одновременно там что-то делать в Косово, это будет напрягно. Не только по театру военных действий. Ты понимаешь, при правильном политическом обороте, ну, я имею в виду с российской стороны, это еще непонятно, в чью сторону сыграет. То есть он может сыграть в одну, может сыграть в другую. И кто получит второй фронт? То есть его получат все-таки, так сказать, союзники, которые, так сказать, начнут рваться туда и сюда. Или получит Россия. Поэтому это, конечно, вопрос политической игры. И ну, надо уметь играть. Вот что-то российская власть, политическая власть, такого умения, к сожалению, не доказала. О чем я только что говорил в случае с 2014 годом. Так, дальше вопрос. Мы как бы пойдем, у нас вопросов много, поэтому хочется ответить на все все-таки в этом году. Вот, вопрос. Если в Польше очень хорошая кухня, и люди к вам гостеприимно относились, давая лучше номера в отелях, тогда почему всегда вам хотелось в Польшу быстро проехать? Ну, это вот вопрос мне. Может, это из-за того, что вы чувствовали себя белой вороной среди поляков, так как они исторически нам не друзья? Вы знаете, вот такого рода мысли, честно говоря, при проезде через Польшу об исторически нам не друзьях, меня не посещали. Вы знаете, как-то это все очень полярно вот в моем сознании отразилось. С одной стороны, были люди, которые относились вот к нам, потому что мы русские, откровенно враждебно. С другой стороны, были люди, я не хочу сказать, что их было меньше, которые по той же причине относились к нам откровенно дружелюбно. Вы знаете, там внутри, в польском сознании, видимо, существует такая поляризация мнений. Но те, которые относились к нам враждебно, почему-то они всегда были сосредоточены где-то в районе пограничных переходов, то есть в функциях пограничников-таможенников. Понимаете, когда вы приезжаете в страну, первое впечатление – это все-таки то, которое вы просто получаете при пересечении границы. И когда ну, вам постоянно вставляют какие-то шпильки, понимаете, стараются там что-то в чем-то уесть, это оставляет как бы вот такое неприятное впечатление на все оставшееся время, что хочется как-то из этого просто выехать и больше в это не вносить. При всем при том, что вот проехав границу, ты попадаешь там в отели, там нормальные люди, там нормальная кухня, она мне очень нравится, и там есть люди, с которыми я говорил по-русски, в общем, и они охотно говорили по-русски, в общем, все. Ну, я не говорю по-польски, ну, не знаю, не все языки в мире я знаю. Поэтому это было, безусловно, приятно. Но вот то первое чувство оставалось каким-то таким гнетущим основанием, после которого хотелось как-то побыстрее, так сказать, это все это продлить. Тем более, что ни на какой другой границе я вот подобного не встречал. Я не говорю даже о границе внутри Западной Европы. Но вот мне приходилось, так сказать, в этом году пересекать границу с Латвией, границу с Финляндией. Но вот даже там такого не было. ну, как-то там все это было спокойно. То есть я вот, я не могу этого рационально объяснить, но это все оставляет такое впечатление. Понимаете, нормальное отношение пограничника к пересечению границы, что ему пофиг. Ну, представил документ. Документ действительный, действительный. Ну, спасибо, так, гуляй дальше. Ну, таможник, ну, посмотрел, ну, что ты, ну, ясно, видно, что ты, так сказать, не какой-нибудь там черный наркодилер. Я никого не хочу расово обидеть, да, просто так, клише, как бы, да, сопоставляю. Ну, так ты гуляй себе дальше. Понимаете? А чтобы начинать тебе вкопаться, да, твою машину обязательно поднять на подъемник, да, и посмотреть на нее снизу. Вот и это все занимает там час с лишним. Ну, например, я думаю, блин, ну и что он хочет найти снизу там? Что, у меня спрятанный какой-то калаш, что ли? Так их так в Польше полно. Ну, чего еще-то? Вот я, у меня фантазии просто не хватает, понимаете? Может, разбирать ее еще начнет там, мало ли, а вдруг где-нибудь. Ну а соберет ли правильно? Ну, вот какие-то вот такие вот вещи, понимаете, которые в других местах, ну, как бы, не случаются. Поэтому я думаю, что вот эту и общую хорошую кухню, и гостеприимное отношение, которое в гостиницах действительно было. Я был в разных гостиницах польских, и в разных гостиницах было абсолютно хорошее, корректное отношение. Я бы даже сказал, лучше, чем в европейских гостиницах, на мой взгляд, на мою оценку. Не специально к нам, а вообще, в принципе. И поэтому, ну, как-то вот польская граница, она все портит. Все впечатление о Польше. Вот такое мое личное впечатление. Я не знаю, знаете, может, они что-нибудь пишут. Может, нет, ты понимаешь, я начинаю уже. Я пересекал эту границу, ну, по моим подсчетам, где-то раз 30. Ну, имею в виду туда, обратно, да, там, ну, где-то раз 30, так легко. И я уже говорил, что ни одного нормального, одно нормальное пересечение я более-менее помню, когда ни с той, ни с другой стороны, вот не было, было как-то по-европейски. Остальные 29 раз, это все время какая-то заморочка. Причем в последнее время больше всего с польской стороны. Вот, поэтому белой вороны я среди поляков не ощущаю, но то, что вот такая концентрация этих людей именно на границе, мне кажется, отчасти объяснимо тем, что люди думают, ну вот те, которые пограничники, там, таможники, что если они поймают не просто какого-нибудь там, я не знаю, условно говоря, немца, да, а вот именно русского, да, с какой-нибудь контрабандой, то им там сразу где-то там надрают большую звезду на грудь там или еще чего-то, мол, ты не просто выполнил свой долг, а еще, так сказать, политически подсуропил государство. Ну, я думаю, что где-то здесь разгадка кроется. И я это понимаю, поэтому это неприятно, честно говоря. Да, ты хотел что-то добавить, Вадим.
Да, я хотел добавить то, что как-то именно в бывшем соцблоке, ну и плюс Греция, да, а как даже Литве, где я был, в общем-то, очень хорошие отношения у простых людей. Даже, то есть, конечно, встречаются отдельные идиоты, полностью отмороженные, угу, у которых там всякие ксенофобские, русофобские взгляды. Это все понятно. Ну, то, что вы про того же сказали, да, это чистая политика. Если русского поймают, то, ну, уж точно наградят, повысят, премируют, из этого сделают большой сюжет. Человек станет знаменитостью, это понятно. А так, я говорю, что в Восточной Германии останавливался, в Литве, еще где-то. И действительно, как-то нам про капиталистическое обслуживание в уже разных странах очень много чего говорили. Да, все хорошо, но там же тоже встречаются не совсем честные на руку рестораторы. Хотя, нет, подождите, совру. Все-таки соврал немножко. В Болгарии ужасное отношение. Но мне кажется, что оно такое ужасное отношение ко всем, независимо. В общем, да, с этим не повезло. А вот как-то вот северная часть, да, нормально. Польша, Восточная Германия, Литва, все нормально обслуживали. Доброжелательные.
Ну, Восточная Германия вообще особо статья, потому что, я так понимаю, я там часто бывал просто и понимаю, что значительная часть ее населения совершенно искренне жалеет о том, что ГДР нет. И их можно понять, там, исходя из обстановки в Восточной Германии, которая особенно еще, когда добавилась эта история с миграцией, ну, это вообще святых выносить. Ну, ладно, это большая, да, отдельная тема. Так, еще один вопрос от того же слушателя Ирна 785. Почему в этом году в России стало больше пожаров в торговых центрах, отелях, усадьбах и так далее? кто за этим стоит и могут ли это быть украинские диверсанты, которые эти поджоги устраивают. Вы знаете, я думаю, что такой случай не исключен, но вариант собственного разгильдяйства плюс недоделанные какие-то или неправильно сделанные работы, с моей точки зрения, он окажется гораздо больше, более высоким, чем деятельность украинских диверсантов. Вот мое впечатление такое. Не исключен, кстати, случай внутренних разборок. Потому что в России, как известно, так сказать, крупные диверсионные акции, включая убийства, совершают не за политические взгляды, а за деньги. И поэтому, если кто-то чего-то не поделил, там вот это больше русская тема. Так что на украинских диверсантов, вот, с моей субъективной точки зрения, я бы меньше всего поставил. А ты как думаешь, Вадим?
А я думаю, что, скажем так, версия с украинскими диверсантами, ее отбрасывать нельзя, но она наиболее выгодна именно проукраинствующим показать, насколько вы беспомощны, и самим властям сказать, что на самом-то деле у нас все в порядке, и ничего у нас не может происходить. А это все враги подстроили. Просто, но тогда получается, что охрана не уследила. Ну, понимаете, а с другой стороны, все на спецоперации, за всем не уследишь, Россия большая. И да, лишний повод это наказать, так сказать, коммерсантов.
Да, согласен, это вполне такая удобоустраивающая версия. Тем более, что история с крейсером «Москва», она как бы наглядно это демонстрирует. Потому что там, как только он затонул, там сразу начали бить в литавры о том, какие страшные украинские ракеты «Нептун» там, и кто-то из генерального штаба даже на это как-то типа повелся, ну вот, не говоря уже там про прочие там морские ракеты, хотя реально вот было расследование от Зенина, на самом деле очень документированное, очень подробное, для интересующих я их туда отсылаю, там, по-моему, целых 7 или 8 частей, таких достаточно объемных, которые показывают, что реальная причина — это самоподрыв, точнее говоря, непроизвольный самовспуск как бы одной из ракет комплекса С-300, которая находилась на корабле и которые себя, в общем, как-то очень странно вообще проявляют по жизни. Они взрывались уже там и на при запуске на украинской стороне, там и еще с ними было куча ЧП, включая на местах складирования. Что-то там в них не так, в этом комплексе С-300. Ну вот, и конкретно в его ракетах. Ну, в частности, причина вот затопления крейсера «Москва» — это как раз вот это. То есть никакой украинский «Нептун» или «Кассет» не смог бы там, этого французский «Кассет» не смог бы этого поделать. Так, это мы отвечали. Так сказать, это отвечали. Вот, еще вопрос. А почему Бут вступил в ЛДПР? Значит, у ЛДПР большое будущее ожидается. Как ты думаешь, Вадим?
А куда ему еще вступать, с другой стороны? Человек столько времени не был в России. ЛДПР – это такая стандартная партия для, ну, скажем так, неопределившихся людей, которые вроде как с Россией, а вот какой политической ориентации – непонятно. Такая, ну, коммерческая структура просто, вот, ну, чтобы побыть. Это, как, знаете, такая одновременная графа против всех и независимый депутат, и за русских, за бедных. Ну, просто без Жириновского она вообще теряет какой-то смысл, и поэтому нахождение Бута там чистая формальность. И более того, не имея никого другого уровня Жириновского, скажем так, Бут — это вообще последняя надежда ЛДПР на какое-то продвижение.
Вы знаете, у меня мысль более прозаичная, потому что я помню ЛДПР с момента ее создания, как она создавалась, что там было и что потом стало и так далее. Я еще раз повторю просто. ЛДПР — это ГБшный проект изначально, который был создан еще в советское время для того, чтобы тогда, в 88 году, составить альтернативу Ельцину. И затем, так сказать, как бы противопоставить контркандидатуру на выборах президента России. Вот такие вот были перед ней задачи. Но благодаря личности Жириновского этот проект пережил свое время. Благополучно, так сказать, достался новым российским властям, которые увидели в нем свой профит. Особенно тогда, когда после расстрела парламента в 93-м году практически всем оппозиционным партиям, включая Фронт национального спасения, который я представлял, им запретили просто участвовать в выборах. А ЛДПР можно было, разрешили. Они фактически стянули на себя все оппозиционные голоса под эту вот такую невнятную, но очень яркую, харизматичную речь Жириновского. И получили первое место по количеству голосов в Госдуме. Потом этот успех уже не повторялся, но вот с 93-го года он остался, как в памяти. И поэтому, так сказать, власти увидели в нем свой интерес и, в общем, продолжали поддерживать этот проект, оставив даже ЛДПР вот одной из четырех думских партий, даже в тот период, когда, в общем, всерьез рассматривалась идея, так сказать, двухпалатного парламента, двухпартийного парламента по американскому образцу, подо что создавалась в свое время справедливая Россия, как бы выделившаяся из Единой России. В общем, благодаря личности Жириновского и благодаря тому, что как бы она сама по себе смогла оправдать свою роль, несмотря на изначальную ГБшную поддержку, вот этот проект продолжал жить. Жириновский умер, значит, соответственно, его место заступил, ну, такой, как бы это назвать, мафиози-рулежник, да, так сказать, я имею в виду вот этого незаконно рожденного сына Ресина, который сам по себе супермафиози в московском объеме, вот, Слуцкого. Конечно, эта личность не харизматична, а личность, так сказать, разбавляющая, да, разводящая в этом смысле. И поэтому я думаю, что это было согласовано прежде всего с Кремлем. Почему? Потому что ЛДПР, во-первых, нужны, конечно, после такой утраты, как Жириновский, какие-то харизматичные фигуры. На любых выборах на сегодняшний день тренд – это для тех, кто медийно известен. А медийно известен кто, исходя из вот наших программ телевидения. Это всякого рода танцоры, плясуны, пивуны, там, спортсмены, в общем, кто угодно. Все те, кто в политику не лезет. Это главный критерий, да? Потому что политикой занимаются серьезные дяди в Кремле, которые там между собой чего-то там рулят, понимаешь? Им не надо лишних, да, вот туда-сюда обсуждать. Еще компетентно вдобавок обсуждать. Да ты чего? Если компетентно обсуждать, то сразу становится понятно, где у дяди в Кремле дырка в голове, понимаешь? А поэтому вот требуются медийные фигуры. И Бут, с этой точки зрения, он фигура вполне подходящая, электабельная. Во-первых, страдалец. Ну, действительно, 12 лет отсидеть в американской тюрьме, это как бы вот... Раз уж Бутина за свои там 18 месяцев в тюрьме уже получил и думский пост, то наверняка, так сказать, и Бут он светит. И он будет как бы заметной фигурой. Разбирается он в политике или нет, это не играет роли, то есть совсем. Потому что на какую кнопку надавить тебе подскажут, а чего написать советники решат. Вот. Так что его, скорее всего, это вот эта вот роль Бута в ЛДПР, это просто как бы поддержка ЛДПР по принципу медийных личностей, во-первых. Во-вторых, как справедливо сказал Вадим, она, поскольку партия ориентации не поймешь чего, то как бы Бут, который не имеет никакой политической ориентации, какую он может иметь, если он 12 лет просидел вообще в американской тюрьме. Значит, это как раз ее клиент. А в-третьих, это все управляется администрацией президента Кремля, так что это, как говорят, свои люди. Так что в Единую Россию посади, что туда. Единую Россию так и так вытащит, а ЛДПР будет на своих хлебах пробиваться. Ну, относительно, более-менее на своих хлебах. Поэтому ей нужен Бут. Вот поэтому... У Бута, скорее всего, ну какое у него может быть прошлое? Он был международным авиационным перевозчиком, грубо говоря. За это его и взяли. Понятно, что в нынешних условиях, санкциях и так далее, никакой дальше международной авиационной карьеры у него нет. То есть это его амплуа обнулилось. Что ему еще остается делать? Ну, я не знаю, какая-то у него была базовая специальность, но вряд ли сейчас она кого-то интересует. Значит, ну вот ты нажил политический капитал на своем страдании, давай его обналичим в виде, так сказать, будущего там думского или еще какого-то поста, скорее всего, думского. Вот, собственно, об этом и идет речь, поэтому Путин и оказался в ЛДПР. Так что, вот так вот. Так, что еще? Ну, тут замечание, что парады власовцы проводили именно по триколорам. У нас тут в прошлой передаче была дискуссия. Значит, еще раз скажу кратко. Триколор власовцам Розенберг с подачи Гитлера запретил. То есть им нельзя было выступать. Не потому, что они его не хотели, а ему просто выступать под ним было нельзя. Значит, поэтому их сошлись на том, что цветом знаменем власовской армии будет Андреевский флаг. Может, это кому-то сейчас неприятно, но это действительно так. И на шевроне армии РОА, то есть на рукавной повязке, там действительно был такой синий крест на белом фоне. То есть Андреевский флаг. Под трехцветным знаменем, оно тоже существовало, значит, выступала дивизия СС «Русланд», то бишь Россия. Это по наименованию дивизии СС, которая формировалась из русских эмигрантов. То есть, вот, просьба не путать с власовцами, да? Во всяком случае, эмигранты этого не хотели. Вот, но ее участие в боевых действиях реальных, хотя это дивизия СС, как бы, да, там все понты, вот, ничего не известно. Ну и, наконец, третий элемент – это казачьи части, которые в армии Власова не состояли. То есть они воевали совершенно отдельно. Причем, более того, они влились даже в ряды немецкой армии гораздо раньше, чем была создана армия Власова. Первое формирование там в лице какой-то, по-моему, 102-й казачьей сотни, так она называлась, появились аж через 3 месяца после войны начала, то есть в 41-м году. Еще Власов воевал за советскую власть, как говорится, а это уже было. Вот, и они воевались ни под каким, ни под триколором, разные там были у них наименования, но в основном черное, такое черное знамя, череп с костями, там вот что-то вокруг этого. И, кстати, влились они не в какую-то специальную русскую часть, а в войска СС. Вот как бы так. Ну вот, всяких прочих хиви, так сказать, я в этот список не включаю, потому что они, так сказать, предавались просто немецким частям, как бы считались невооруженными, и, наверное, были невооруженными. Вот. Ну и прочие национальные части, естественно, там были и они, всякие там, и украинские, и белорусские, и эстонские, и литовские, и кавказские, какие угодно. Но, разумеется, там о российском триколоре речь не шла. Поэтому, с чисто исторической точки зрения, власовцы не воевали под триколором. Единственное фото, которое есть, показывает действительно фотографию с парада власовцев в Смоленске, кажется, в 43-м году. Оно, там есть человек, который несет триколор, но он несет его отдельно и за Андреевским знаменем. Я полагаю, что это как раз один из эмигрантов, который принимал участие, так сказать, в этом параде. Во всяком случае, немцы сами это не приветствовали, применительно к русской армии. К русской освободительной армии, во всяком случае. Белые эмиграции они еще так, как говорится, допускали, а это нет. Вот. Но у нас идеологический триколор ассоциируется с власовским знаменем. Я ничего против этого не имею. Но, как говорится, давайте его называть власовским знаменем, как говорится, обиходно. Но имейте в виду, что с исторической точки зрения это не точно.
Нет, ну... как-то власовским в кавычках, потому что большевики боролись с Российской империей, а чьим знаменем, хотя, конечно, историки могут сказать, что это было неофициальное знамя, но тем не менее оно повсеместно использовалось тогда. Ельцин взял это знамя как якобы наследник Российской империи, что 70 лет мы погрузились в бездну, и вот теперь контрреволюция привела, наконец-то, историческую справедливость, переименование, то же самое в национальных республиках, героями стали те, с кем и сражались, то есть идеологические или прямые наследники всяких националистических движений, и как они сделали хорошую жизнь, мы видим в Казахстане, и во всех республиках, какая хорошая жизнь у всех после того, как Советского Союза не стало. Прям все так зажили после этого. Вот. И поэтому, ну да, ну знамя. А по поводу того, что было в каком-то из парадов это знамя, ну, когда там какой-нибудь русский марш идет, или какое-нибудь движение оппозиции, то есть когда нету такой государственно-официальной силы, вроде как силы организованные, но там организаций целая куча, то каждый может там какие только знамена не принести. Потому что нету единого руководителя, который всем сказал, кто с чем появляется. Так что все возможно.
Так, еще один вопрос Эдуарда Кузьмина. Вот есть ли у вас планы на собранную аудиторию, слушателей передачи? Ну, видимо, он спрашивает о тех планах, которые могут как бы иметь ближайшую политическую перспективу. Вы знаете, ну, свободных выборов в России нет. Я думаю, что это ни для кого не сюрприз. Поэтому с этой точки зрения как-то рассчитывать на слушателей как электорат сложно просто ввиду того, что не те условия, да, для того, чтобы... Ближайшая цель моя, во всяком случае, это как бы просвещение, да, то есть, чтобы люди все-таки понимали, что происходит на самом деле. И, по возможности, распространяли это знание, так сказать, среди окружающих, во всяком случае. Когда такие политические перспективы сложатся, конечно, хотелось бы, чтобы те, кто мыслит здраво и понимает, что происходит на самом деле, не только понимали это, но и сорганизовались в какое-то политическое пространство, объединение, в котором они могли бы еще и защищать свои интересы. Еще встает вопрос открытым, каким образом, да, предстоит это защищать. То есть демократическим ли, ну, в кавычках или без, как кому нравится, путем, то есть путем чистого голосования, или это придется делать как бы путем ответа насилия на насилие. Здесь как бы вопрос это перспективы исторические, он открытый. Поэтому непосредственным планом на собранную аудиторию я бы сказал так, это все-таки ее просвещение и расширение, да, за счет того, что большее количество людей начинают понимать, что происходит на самом деле. Вот с моей точки зрения это план на сегодняшний день таковой. А дальше все зависит от развития. Вот еще один вопрос от Павла Васильева. А как Путин будет освобождаться от либералов? Это ведь ему надо будет сделать харакири. Причем, как и полагается, харакири он должен сам себе сделать. Вадим, что думаешь?
Ну, Путин очень далек от классического либерализма, который, ну, родился там во Франции и так далее. То, что он подразумевается, что он был в западном стане, то есть это не какие-то такие либералы, которые за свободу и так далее, на словах, но и на деле. А это были именно те ребята, которые под сначала коммунистическими лозунгами, потом под либеральными, сейчас под патриотическими, очень легко перекрашиваются, это конъюнктурщики, функционеры, поэтому, ну, можно сказать, что бывший либерал, сейчас охранитель, патриот. Ну, какой сейчас тут либерал? Где он что-нибудь про либерализм говорит? Нет, понимаете, в каком-то смысле мы все, люди 21 века, либералы, мы все говорим о том, что права существуют, о том, что свои, мои права надо как-то соблюдать. Что вообще монархистов таких в чистом виде за абсолютную монархию и полный запрет любого просвещения и вера в плоскую землю и то, что придет конец света, к которому надо готовиться, таких людей очень-очень мало. Потому что и социалистическая, и коммунистическая мысль, она тоже свои истоки имеет, и националистическая, кстати, тоже, в либерализме, в том классическом либерализме, который зарождался там во Франции, США и так далее. Поэтому, ну, если в этом смысле либерал, как он, что он тоже говорит, что права какие-то существуют, свободы, ну, только в каком-то усеченном. А если имеется в виду про команду, которая у него есть, но это тогда надо называть их экономическими либералами-либертарианцами, которые за то, что сильный пожирает слабого, среднего, что экономика сама себя отрегулирует, что государство должно, если уж государство приватизировано, то оно и помогает своим богатеям, а, соответственно, простому народу дает только слова, риторику или какие-то подарочки на Новый год. Он как там Матвиенко берет открычку, ой, этот мальчик из Донбасса хочет велосипед, подарим велосипед. Ой, а эта девочка хочет самокат. Ну почему бы самокат не подарить, в конце концов, не из собственного кармана?
Ну да-да. Ну, я думаю, что ее собственный карман позволяет подварить самокат, если уж на то пошло, да и может быть не один. Вообще, вы знаете, я, что касается вот этого харакири, как освобождение от либералов, сразу вспомнилась такая старая советская партийная пословица. Если уж изгибаться, то вместе с генеральной линией. Вот, поэтому сейчас, по-моему, эта пословица полностью воспроизводится, потому что Путин как бы за вот этот вот период, ну, такую петлю Нестерова проделал, понимаете, в политическом пространстве. Начав как ультралиберал, а закончив, как вообще тут чуть ли не самый крутой патриот, ну, на словах, во всяком случае. Поэтому, как ему освобождаться от либералов, там, наверное, всех либералов представить патриотами. Я вот думаю, что в его голове именно такой план освобождения от либералов предполагается. Типа, я смог, ну и вы, так сказать, тоже должны смочь. Ну, и они стараются, конечно, по мере возможности. Там всякие Кудрины, Песковы, вот, и прочие там Эрнсты. Константина, который с Первого канала. Так, ну не одни они, да, их много. Так, вот еще вопрос нашего слушателя Хироши Нарадзаки. Как следствие, так сказать, достаточно длительной дискуссии, которая шла у нас на форуме, вернее, на передаче прошедшей, я не буду ее сейчас повторять, это результирующий как бы вопрос, так надо понять, почему именно на эту дату, все имеется в виду специальные военные операции, отмашку дали, чтобы понять причины, кому выгодно и кто хозяева. Вы знаете, в чем дело? Ну, я выскажу просто свое мнение, потому что дискуссия была достаточно длинная. Вот почему именно 22 февраля там, 2022 года? 24, простите. Звезды ли так сошлись там или чего там? Какая-то была черная метка на этот день. Вот почему именно эта дата там, а не 25 или не 2 января? Там, вот такого вот. Вы знаете, я лично, насколько я себе представляю, да, так сказать, кремлевские интриги, думаю так, что, во-первых, на Кремле, как и на все власти, так сказать, в Европе и вообще в Соединенных Штатах, судорожное состояние, сказал, коронавирус. То есть они как бы вот на эти два года, ну или полтора года там коронавирусной, условно говоря, эпилепсии, вот, они вообще как бы боялись что-то предпринять, потому что вот тут кругом тут такой страшный враг. Это вызвано в первую очередь их собственной некомпетенцией, да, и так далее. Потому что они шарахались из стороны в сторону, не только у нас, но и на Западе, и так далее, там, повторяя одни движения другого. Но что более интересно, это почему этот вопрос не был решен раньше, еще до начала этой истерии. Потому что, ну вот, надо было быть, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть, но так не получится. Надо быть полным политическим идиотом, чтобы не воспользоваться ситуацией в 2014 году. Это вот начиная от вопроса от Меркеля и Оланда, так сказать, и все прочее. Не воспользовались. Ну хорошо, поздно доходит, как до жирафа. Но дальше-то был 15-й год, 16-й год, 17-й год, 18-й год. Че клювом-то щелкали? Вот именно в это время. Вы что, какую-то суперподготовку армии затеяли? Ну, объясните срочно, какую. Разгонный блок гиперзвуковой «Авангард» сделали? Ну, от него прямо Соединенные Штаты описались. Как-то незаметно, да?
Прошу прощения. Разгонный блок этот был сделан, по-моему, в 83-м году еще.
Не, понятно. Но его прорекламировали, во всяком случае, как прям вот только что вишенка, упавшая на торт. Но все равно он до сих пор нигде не задействован. Что произошло? То есть, короче говоря...
Подождите. Сделано. Знаете что? Значит, там же еще со времен Горбачева стали закрываться вот эти вот радиолокационные устройства, которые должны были вот этот радиал, как там он назывался, вот этот, который покрывал весь Советский Союз. Вот один был закрыт при Горбачеве, один при Ельцине, а все остальное это Путин и Медведев их закрыл, 5 штук. И последний как раз вот в 2014 год случился, и вот последний из них не закрыли. Понимаете? Так что сделано, а вы говорите, да?
Нет, ну, если иметь в виду, так сказать, вот эти вот гигантские станции, там одна из которых была, по-моему, то ли в Литве, то ли в Латвии, там ее закрыли, которые должны были наблюдать за ракетными пусками, так сказать, там на дальней траектории, там, включая, там, начиная с Соединенных Штатов, это все, конечно, здорово, это циклопические сооружения. Одна из них, кстати, в Азербайджане, по-моему, находится. Ну, в общем, одна под Красноярском была или должна была быть.
Дуга называется.
Да. Ну, я хочу сказать, что с 80-х годов, как бы легко догадаться, что за 40 лет технологии эволюционировали. И уже не потребуется, видимо, сейчас при современном технологическом уровне строить такого рода станции для того, чтобы обеспечить вот именно контроль над пространством, да, именно с точки зрения запуска. То есть появились какие-то другие возможности. С другой стороны, как бы изменилась американская концепция немножко. Надо сразу отметить, что вот эти вот американские концепции, я их уже пережил некоторое количество. Была концепция «Звездных войн», которая, так сказать, Рейганом была анонсирована, как якобы со спутников лазерными лучами будут сбиваться все ракеты при помощи всяких мультфильмов американского производства. То есть, если вы думаете, что Путин с разгонными блоками и вот этими вот гиперзвуковыми ракетами, которые, значит, планируют там куда-то на штат Флорида какую-то Америку открыл, то отнюдь. Еще в 80-х годах там при президенте Рейгане такие же мультики были о том, как, значит, вот эти вот спутники с лазерными лучами сбивают российские ракеты, да, которые мимо пролетают. Полный фуфел. Вообще полный фуфел. Но на него, тем не менее, вот это вот Горбачевское говорили, купилось, что доказывает, грубо говоря, уровень их политической и технической дикости. Вот на чем Запад играет, и правильно играет, и, в общем, с успехом играет, это на то, что действующая система власти в России выводит вот на их верхушку дикарей. Ну, в политическом смысле слова.
Понимаете? Доверчивых людей.
Нет, ну, он может там, наверное, кирять там кто-то один, там, да, так сказать, до полусмерти. Второй там какие-то зажигательные речи без смысла произносить, да, вот, а политический дикарь. Вот. И вот за счет этого получается возможность их разводить. Ну, кстати, и политическая мощь Запада на этом деградирует, но я не про это. Вот этих количество стратегических инициатив на эту тему было достаточно много. Была потом стратегическая оборонная инициатива, так называемая СОИ. Вот часто дошло до состояния обезоруживающего удара. Что имеется в виду? Что вместо того, чтобы начинать ядерную войну вот при помощи запуска баллистических ракет, которые засекаются, и которые все-таки летят там где-то, ну, порядка получаса, да, для того, чтобы достичь территории России. Вместо этого, так сказать, крылатыми ракетами, преимущественно с Арктического бассейна, потому что он наиболее удобно расположен. Он практически обходит всю территорию России, включая самые, как бы, недостигаемые ее регионы, да. И оттуда запустить крылатые ракеты, которые не летят высоко, а которые летят по низкой траектории. Вот. И таким образом как бы добраться до центров принятия решений. Это еще тоже вопрос, насколько они все известны и хорошо защищены и не продублированы. Их обезоружить. То есть таким образом как бы подорвав. И вот после этого, дескать, отвечать будет не на чем. Это уже третья, если не четвертая итерация вот таких вот сказок Андерсена на военную тему. Которых, наверное, тоже рассчитывают, так сказать, так купить какое-то количество политического руководства. Потому что я просто не первый раз это встречаю. Поэтому я хочу сказать, что привязывать вот с этой точки зрения там, дату специальной военной операции, и почему она началась именно там 22 числа, 24, простите, февраля, и вот, вот какое-то такому стечению звезд, что вот это оттуда, это пришло туда, поэтому вычислили вот крестиком на 24. Ну, так упала просто. Она должна была упасть раньше. Гораздо более интересен вопрос. Почему ее не начали раньше? Вот не почему ее начали именно 22 числа, а вот почему ее не начали все предыдущие годы. Годы. И, кстати, все эти годы, так сказать, мы в передаче, я во всяком случае в передаче, говорил на эту тему. Вот почему это дошло до Кремля только за 8 лет. Вот это вот интересно. Понимаете, когда Гитлер отложил... наступление, так сказать, на Россию, план Барбаросса 15 мая на 22 июня, это было понятно, почему он это сделал. Потому что там были сопротивления в Греции, Югославия, партизанское движение. Ну, в общем, короче говоря, там смещение короля Югославии. В общем, короче говоря, на это были веские причины. И этим причинам была задержка соединения на 5 недель. А вот почему на 5 лет задержали с ГАКом? Вот это, за это никто не может объяснить. Поэтому я вам считаю, думаю, что вам надо додумываться не о датах, почему это именно в эту дату произошло, а почему вот до этого 5 лет с клювом щелкали. И кто в этом конкретно виноват? Вот это вот гораздо более интересный вопрос.
Ну, вообще хочу сказать то, что Путин очень здорово собственную пропаганду, так сказать, не переигрывает, а уничтожает. Вот пропаганда очень долго говорила. Вот 8 лет мы не могли, понимаете, мы не могли. Вот все путинисты. Вот он не мог, вот он хотел, но не мог. Нам надо было подготовиться. А если бы мы тогда, мы были не готовы, а у них санкции. Ну, мы уже много раз говорили, что это только Украина подготовилась, и они как раз санкции подготовили. Мы не будем об этом еще раз говорить. А Путин берет, и когда встречается с матерями погибших, и говорит, ну да, наверное, 8 лет назад надо было все-таки это начинать. Вот он собственных пропагандистов явно не слушает и не советуется. То ли там вот изнутри его пытаются как-то сверхпатриотизмом и сверхоправданием подорвать. Тогда вопрос, закрывай тогда этих пропагандистов, закрывай второй канал, который так больше всех кричат и больше всех оскорбляют. Они себя подставляют. И такие фразочки иногда говорят, которые можно интерпретировать против Байдена, а можно, если просто переставить Байдена на Путина, то идеально ложатся под нас. Вот это такой вопрос. А это все, когда рационального объяснения нет, просто начинается это, и поиск мистики. Что здесь оттуда?
Так, ну и вот уже вопросы, которые с прошлых еще до выхода на передачу. Такое мнение Павла Васильева. Запад всегда хочет раздавить Россию, как и другие страны. А Смирнов хочет, чтобы Путин с дружками отправляли им денежные переводы на триллионы долларов. Парадоксальное мнение. Вот с первой половиной фразы я с вами полностью согласен. А вот со второй, как говорится, объяснитесь. Когда это я хотел, чтобы Путин с дружками отправлял им денежные переводы на триллионы долларов? Что-то, по-моему, весь пафос тех передач, в которых я участвовал на протяжении 20 с лишним лет, как раз сводился ровно к обратному, что я как раз этого не хочу. Воспринимаю эти деньги как деньги России. Не знаю, из чего вы сделали такой вывод. Так, это к вопросу об информации, которая у нас была передача. Следующий закон будет 3 года за поиск информации. Вбил срок у слова Mein Kampf. Через полчаса жди управление Э. Слушайте, вообще вот я не знаю, любой, кто пишет или читает эти строки, вот он как бы серьезно задумывался над Mein Kampf. Вообще, вы хотя бы прочтите ее. Я не советую, а просто попытайтесь это сделать. Это делать легко. Я вообще не понимаю, в чем смысл этой охоты за данной книгой. Понимаете? После нее стать нацистом можно с такой же вероятностью, как стать коммунистом, прочитав коммунистический манифест Карла Маркса. Исторически она представляет интерес, но это как бы для внимательного читателя, заточенного на историю, которым, например, являюсь я, почему я читал ее вот дважды. Там не все так просто, на самом деле. А вот выпускать ее каким-то массовым тиражом, учить ей школьников, как это было там в немецкой фашистской Германии, я вообще не понимаю смысловой части этого дела. Это какое-то было такое лизоблюдство с немецкой... что ли, в немецком варианте, пожалуйста. Так, еще один вопрос, да, вот такой из прошлого. Оцените, пожалуйста, достойную речь самого мужественного лидера, товарища Путина, на недавней встрече с матерями мобилизованных. Самые переживающие матери определенно только в Единой России, с улыбкой на лице после потери сына, встречающие нашего президента. Гордость, не правда ли? Скажите, когда успели перенести развлекательное мероприятие с проспекта Вернадского в Кремль. Ну, я вам хочу сказать, что вы как минимум ошиблись дважды, потому что его не перенесли ни в Кремль, ни на проспект Вернадского. Вообще, эта встреча была в Ново-Огарёво. Что же касается самой реакции, то я вам скажу так. Во-первых, подробного отчета, скажем так, да, об этой встрече, не говоря уж о речи президента, не было. Я его искал, но его не было. Что подсказывает, что разговор был закрытым и достаточно откровенным, и именно поэтому его как бы полностью никогда не цитировали, как, например, и встречу Путина там с матерями погибших подводников на Курске. Это было еще в 2000 году. Что я хочу отметить при этом, не для того, чтобы кого-то там прославить или наоборот оскорбить, что никто из предшествующих лидеров, будь то там Брежнев, Хрущев, там Сталин, Ленин и так далее, специально с матерями, ну уж Николая тоже, второго причислил к этому, никто с никаких встреч с матерями погибших воинов не проводил. Никогда. От слова совсем. То, что это сделал Путин, ну вот, как хотите называйте это, относите ему в плюс, в минус, там, в графу не знаю, но факт, что до этого ни один из лидеров этого не делал. Что касается достойной речи самой, ну, во-первых, речи нет, так что судить не о чем. В полном виде. А в том, что он впервые не признал, что, так сказать, лажанулись в 2014 году, не завершив дело на Украине. Ну, признался очень так двояко, так как бы с неохотой, потому что это лично его ошибка. За это ответственен персонально он. И за это бы, будь на месте матерей, там, я или кто-то еще, а может быть и такие и были. И именно поэтому это признание как бы вышло в печать, но не вышла вся встреча. Что ему это прямо сказали, что вы клювом-то щелкали, президент, он же верховный главнокомандующий. Ну вот появилось это в такой как бы удобоваримой форме. Ну и, наконец, что касается реакции матерей, это касается в России, это понятно, потому что у нас много погибших в разных войнах, начиная от Второй мировой, кончая афганскими. Я думаю, что здесь горечь матерей берется не столько от сына, сколько от сознания или от дочери, сколько от осознания того, погиб ли человек за правое дело. Вот в русском сознании это является определяющим. Если он погиб за правое дело, то, в общем-то, таким погибшим, при всей горести утраты, в общем, есть за что гордиться. Я не знаю, может быть, в других нациях там это по-другому, и в какой-то там... Вам скажут, да мне насрать, за что он погиб. Главное, что, так сказать, нет тут его рядом. Ну, вот в России так. Я думаю, что иные, так сказать, альтернативные точки зрения в других нациях тоже не поощряются. Так что я не думаю, что речь Путина вызвала в этом смысле, если бы мы ее знали, какие-то оттенки сожаления за это. Особенно с точки зрения матерей. Но, повторяю, она неизвестна. Ее не печатали, во всяком случае. Как вообще стенограмма этого мероприятия? Так, вот еще вопрос, Вадим. В магазинах все еще продают телефон, планшеты. А как же санкции? Откуда берут электронику? Или Китай помогает? Что думаешь?
Ну, параллельно импорт это никак. Берут, регистрируют на кого-нибудь другого, и через нее продают, и это хочется. Ну да, и Китай помогает. А что? Что вы хотели? Чтобы сразу все, раз санкции объявили, и торговля резко прекратилась, ничего больше нету ни на складах, нигде.
Ну тоже как-то знаете, странно. Я к этому добавлю только то, что вообще вся история с санкциями и вот таким запретом на торговлю, она имела какой-то оттенок смысла, назову так. В условиях советской внешней торговли, которая, как известно, с ленинских времен являлась монополией государства. То есть закупать могло только советское государство. И оно и то находило там во всякие поры эти санкции, там поправки Джексона-Веника, какие-то там комбинации, ходы, через которых это все могло доставляться. Но это было хотя бы централизовано. В условиях, когда это децентрализовано, заткнуть все щели, особенно в стране, как Россия, и в том положении, в котором она находится, невозможно. То есть эти санкции, вот с точки зрения электроники и там прочего, это с самого начала фуфел. Путей тысяча. Там можно какую-то, сделать какую-то мелкую пакость. Ну, например, там вот, вы купите вот смартфон Samsung. А он окажется, что он вот не локализован для вашей страны, потому что ваша страна под санкциями, потому что вот поэтому он локализован для какой-то другой страны, поэтому этого сервиса у вас нет, а другой сервис есть, там и так далее, и так далее. Ну, это мелочь, потому что при минимальном хакерском или не хакерском воздействии это все восстанавливается или устанавливается так, как надо. Поэтому это все фигня, электронику или не электронику можно купить не первым путем, а вторым. Это, наверное, скажется на цене. Причем еще не всегда понятно, в какую сторону, в плюс или в минус. Так что, сразу, так сказать, говорю, плюньте, если, так сказать, вам еще будут говорить про санкции, как они вредно влияют, просто, как советовал Остап Бендер, плюньте на это слюной. Вот. Это не значит ровным счетом ничего. Вот, ну, нас предупреждают о том, что у нас уже заканчивается время. У нас еще осталось некое количество вопросов, но у нас остался еще там 3 вопроса. Но у нас остался еще и целый, так сказать, впереди еще один эфир. Вот, так что я надеюсь, что за него мы уже полностью рассчитаемся с долгами, ну и развернем попутно какую-нибудь последнюю тему в этом новом году. Мы говорили с Вадимом предварительно о том, что хотели бы развернуть вопрос о бомбардировках гражданских объектов, потому что здесь есть очень интересная и историческая, и прочая параллель. Ну, если не будет какой-то другой, более актуальной информации, мы поговорим в будущем эфире на эту тему. А так, спасибо вам большое за участие и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле».
Спасибо.